Биткоин. Самые главные новости из мира криптовалют.
Спонсоры выпуска – smartholdem.io. Децентрализованная игровая платформа и покер-рум на блокчейне. Платформа предоставляет широкие возможности для игроков и разработчиков игр. Защищена надежным распределенным реестром, технологиями шифрования и верификацией данных без раскрытия личности.
Всем привет! С вами Денис Хитов.
Сегодня в гостях у нашего подкаста Алексей Купреев.
Алексей Купреев – управляющий директор компании UFOX. UFOX – компания маркетинговых коммуникаций в интернете. С 2008 года работает на рынке Беларуси, России, Украины, Литвы и Казахстана. На данный момент UFOX начала активно работать с компаниями, выходящими на ICO, разрабатывая уникальные кейсы для криптовалютных проектов.
Алексей, добрый день.
Добрый день.
Расскажите нам вашу историю знакомства с криптовалютами.
Знакомство произошло интересно достаточно. Знакомые рассказали историю как-то, когда они приехали из Таиланда, сказали, что они в 2011 году продали виллу в Таиланде за 100 тысяч биткоинов. Тогда еще он стоил по доллару, вот. Ну, дальше уже можно не рассказывать, наверное, про все результаты. Как-то это стало вдруг резко интересно. Начали изучать область своего применения, поскольку, в принципе, уже много лет занимаемся маркетингом профессиональным брендов. У нас там не только рекламное агентство, есть группа компаний и образовательное направление в том числе. Поэтому, в принципе, поняли, во-первых, острую нехватку качественного маркетинга у ICO проектов. Во-вторых, в принципе, ну, самим эта тема была очень интересна и решили в ней немножечко разобраться. Вот так знакомство началось, поэтому мы с, так скажем, в первую половину этого года просто консультировали некоторые проекты, ну и сейчас уже делаем маркетинг, ведем как комплексно, так и по CPA модели.
Интересно. Что стало сейчас с теми 100 тысячами биткоинов?
Я там как бы всю историю, да, раскрывать не буду, что, ну, ребята сейчас активно продают оборудование для майнинга, построили огромнейшую ферму свою. Вот. Ну и фактически простые фрилансеры превратились вдруг резко за пару лет в инвесторов.
Острова, наверное, купили, да?
Ну, если бы можно было так просто расфиатить, конечно.
Вы следите вообще, что происходит с ценой биткоина?
Polonix висит во вкладочке браузера так периодически. Там я даже его не открываю, там просто пока циферка такая сверху написана, там 6-7 тысяч и все. Ну, сильно не слежу, мы сами немножко инвестируем туда средства. Заказчики наши периодически переводят в криптовалютах. Вот. Но мы скорее так, стратегии такой buy and hold придерживаемся без лишней суеты, потому что на этой суете рехнуться можно. У меня нету нервов, как у трейдеров, поэтому мы просто потихонечку покупаем и как криптоэнтузиасты искренне верим в эру цифровой экономики, поэтому они у нас просто лежат, аккумулируются.
Хорошо, но все-таки не могу не спросить, есть ли у вас вообще какой-нибудь прогноз относительно цены биткоина, ну хотя бы к концу этого года, какую мы цифру увидим?
Мне кажется, это один из главных вопросов, почему приходят слушать такие подкасты, потому что каждый раз вы, наверное, спикером задаете подобные вопросы, и всем интересно, что будет завтра. Ну, я тоже не Ванга, даже ведущие специалисты, адвайзеры в этой нише вряд ли возьмутся что-то гарантировать или там рекомендовать. И лично субъективное мнение, я верю в то, что до десяточки мы дойдем, плавненько, так аккуратненько, ну, вот, ввиду последних новостей, что уже институциональные инвесторы потихонечку подтягиваются в криптовалюты, добавляют в свои хедж-фонды портфели из криптовалют, то, в принципе, это уже позитивно сказывается как на биткоине, так и на эфире.
А были у вас, может быть, потери, связанные с биткоином или другими криптовалютами?
Ну, нет, на самом деле ключи не теряли, транзакции не теряли. Из потери там одного из участников команды только зуб выбили, потерялся там, из-за ожесточенного спора. Вот, так что пока все нормально. Храним на холодных кошельках, ну, вроде надежные.
Про зуб очень интересно.
Ну да, такая история. И хорошая, из командировки привезли, там поспорили что-то там про курс, ну вот, спор вернулся без зуба.
А вот смотрите, многие аналитики в последнее время часто очень называют биткоин примером классического экономического пузыря, что все вот сейчас вот лопнет. Даже я слышал замминистра финансов России Алексей Моисеев тоже говорил, что якобы там кто-то может выиграть на этой пирамиде, что пока она растет, всем нравится. Все-таки действительно это пузырь или будущее денег, как вы думаете?
На самом деле сложно. Опять же, да, я больше маркетолог, чем какой-то финансовый аналитик. У нас есть ребята в команде, которые занимаются этим, с ними можно компетентно общаться. Но я скажу лишь то, что про доллар в свое время, сотни лет назад, говорили то же самое, какие-то мифы ходили, ну и на протяжении всего существования, да, о том, что это финансовая пирамида, о том, что он ничем не обеспечен. Про золото та же история. Ну, то есть, это история стара как мир, всегда тема, которая такая хайповая, трендовая, она всегда будет подвергаться критике с одной стороны, поддержке с другой стороны. Но, тем не менее, важно понимать что? Важно понимать, что это не просто какой-то необъяснимо растущий курс доллара, подогреваемый там всем общим интересом. Здесь реально используются новые технологии, здесь реально работает блокчейн, который позволяет переходить нам в новую эру цифровой экономики, позволяет очень многие вещи как бы устанавливать доверие между многими, да, транзакциями, между многими финансовыми инструментами, убирает посредников и так далее. То есть тут как бы, ну, с появлением блокчейн-технологии биткоина технологические прорывы происходят практически как бы там по всем областям вообще жизнедеятельности человека. Поэтому, ну, когда задают вопрос, а чем это подкреплено, ну, вот этим подкреплено. И растущий спрос, и цена, и, ну, как бы она обеспечена технологией. Какое-то время, долгое время сопротивлялись электромобилям, хотя технология была там уже достаточно давно известна и понятна всем. Но сейчас, что мы видим, там, да, в Норвегии там уже 80% тачек на электро, и до 2020 года там, в Британии, по-моему, или где вводят закон на то, что в принципе уже автомобили с внутренним двигателем внутреннего сгорания недопустимы в страну. То, такая же история, я уверен, будет происходить с блокчейном, и чем больше будет появляться инфраструктурных проектов, которые вводят криптовалюты, регламентируют как-то обращение криптовалют внутри экономики, тем больше подкрепление будет, так скажем, тому, что это, ну, это уже точно не пузырь. Да, пузырь скорее многочисленные ICO, которые сейчас пытаются пробиться и собрать деньги.
Как вы относитесь к тому, что вот даже в России хотят взять под контроль криптоиндустрию? И вот на днях господин Алексей Моисеев сказал,
что предлагается в первую очередь прописывание юридического статуса криптовалюты, повтор запрета на расчеты за товары и услуги на территории Российской Федерации. Торговля криптовалютами разрешает на территории Российской Федерации пока не предполагается. Не предполагается никакой лицензированной деятельности, предполагается только налогообложение. Прямого запрета писать не планируется. Просто не предполагается прямая легализация этой деятельности.
Как вы думаете, что ждать-то? А то вдруг опять запретят.
На территории бывшего постсоветского пространства действует повсеместно на самом деле такое правило, что непонятно, то лучше запретить до выяснения лучших обстоятельств. Вот. Но на самом деле, ну вот вы все равно правильно сказали, Денис, что нужно изучить, и президент поставил задачу изучить и создать некое правовое поле в области того, что такое смарт-контракт, и дать людям понимание, потому что в принципе это неизбежно. То есть государство так или иначе должно наделить правовыми статусами такие понятия, как там майнинг, ICO, токен сейл и так далее. Но неизбежно введение какого-то, точнее, не просто введение налога на майнинг, а появление просто майнинга там в числе других видов деятельности, например. То есть это, в принципе, тоже, ну, реально, ну, все должны платить налоги, так или иначе. Вот. Возможно, там тоже предлагаются введение каких-то лимитов на покупку токенов для частных лиц. Тут как бы важно разделять понятия, когда государство прямым текстом говорит о том, что оно все-таки запрещает, то есть оно противится внедрению этих технологий, когда оно пытается все-таки формализировать, да, какими-то статусами это наделить, чтобы людям было проще в этом разобраться. Более того, тем же инвесторам, которые из классических инструментов переходят или расширяют свои портфели до криптовалют, но им тоже важно, чтобы были какие-то определенные гарантии на законодательном государственном уровне. вот, и не было отмывания денег через биткоин, каких-то там, да, таких мошеннических схем. Вот, поэтому в целом, если вопрос, там, как я отношусь к этому, отношусь позитивно, но скорее там, негативно, когда государство говорит в контексте запретить, но позитивно, когда в контексте разобраться. Вот, поэтому давайте разбираться вместе.
Спасибо. Расскажите нам, как давно вы начали работать с криптовалютными проектами?
Ну, да, я как уже говорил, что, в принципе, это вся история этого года. И если сначала мы просто являлись некими консультантами, к нам обращались ребята за консультацией, но какое-то время мы не брали продвижение SEO, потому что, ну, все-таки там для нас тоже это не было понятно. Потом мы чуть-чуть разобрались, поняли, что, в принципе, по большому счету, нет четкой разницы, как для маркетинга. Маркетинг есть маркетинг, со времен Котлера он там не сильно видоизменился фундаментально, поэтому что продвигать баночки с йогуртами, что привлекать инвесторов, ну, и работают одни и те же общие принципы. Инструменты отличаются, подходы, креативы отличаются, но в целом маркетинг – это там привлечение внимания к некому проекту. Вот, поэтому мы начали где-то с лета этого года активно участвовать в разной степени, где-то как пиар подключаться, где-то как social media, где-то по модели CPA или лидогенерации работать в различных ICO-проектах.
Хорошо, а существуют ли какие-то свои особенности в маркетинге ICO?
Особенности существуют, действительно, да, на самом деле, ну, наверное, одной из первых главных особенностей, стоит сказать, это бешено раздутые бюджеты от многих маркетинговых агентств и компаний, которые предлагают маркетинг. Опять же, пользуясь общим хайпом, что как бы ICO, смотрите, у нас там 300 тысяч долларов, там 500, 700, миллион долларов на маркетинг выделяют. Тут важно разделять все-таки в этом понятии услуги агентства или какой-то команды или внешних консультантов и непосредственно прямые затраты. Потому что, например, что касается нашей компании, в принципе, стоимость услуг только там, какого-то повышающего коэффициента только за счет того, что это проект ICO, у нас не появилось ни в коем случае. Цены остались теми же. Но появилась необходимость в переводе. Там, у нас работает 18 переводчиков, которые на разные языки могут перевести полностью сайт, переводят рекламные креативы, переводят коммуникацию в социальных сетях, размещение там на форумах и так далее. Вот, то есть это увеличивает, конечно, цену. Ну, вторая история – это все-таки бюджеты. Бюджеты, конечно, раздуты, если там на каком-нибудь форклоге можно было разместиться сначала там за пол биткоина, потом за один, потом больше. Коин-трафик повышает ставки там с периодичностью чуть ли не каждые 2 недели. То вот это, наверное, такая особенность, с которой нужно столкнуться. Но я искренне верю в то, что это рано или поздно прекратится, потому что все-таки, если сейчас количество проектов ICO-шных там, в этом месяце мы уже видим более 300, то я думаю, что в следующем году мы увидим замедление этих темпов. Во-первых, в связи с государственной регуляцией, во-вторых, со сложностью, в принципе, сбора каких-то больших денежных сумм, ну и в-третьих, с тем, что проекты, которые в 2017 году собрали ICO, они в 2018 уже должны будут показать какие-то прототипы готовых продуктов. И что-то мне видится здесь, что 9 из 10 ни хрена не смогут показать. Вот. И тогда отношение будет, конечно, более насторожное. White paper уже будет прочитываться не только первая страничка, а до конца. Они будут более внимательны к этому вопросу. Вот, наверное, это ключевая особенность.
Хорошо, вот вы затронули как раз тему, что увеличивается, да, сумма на размещение рекламы. Не совсем понимаю такие площадки, которые задирают цены.
Ну, в этом на самом деле искусство маркетинга и маркетинговой команды в том, чтобы уметь разобраться, обоснована эта цена или нет. Потому что, да, там специалисты, которые пришли в маркетинг ICO, например, из других сфер, и они знают примерную ставку за CPM, там, за 1000 показов на какой-нибудь другой медиаплощадке, и они заходят на CoinSchedule или какие-нибудь другие площадки и видят эти цены, и форклог, и остальное, и получается, конечно, крышеснос. Поэтому нужно все-таки разделять как бы действительно площадки, которые могут принести такой крутой, прям хороший трафик. И те площадки, которые просто на общем хайпе задирают цены, и как бы у них нету никакой, даже аналитики там, например, по тому, сколько их там посещают и так далее. Это нужно проверять. Там хорошо, если вы смогли пробиться на какой-нибудь там CoinMarketCap со своим бешеным охватом, но это сейчас у единиц получается. Если нужно, кстати, будет ребятам, кто слушает, я могу либо в каком-то личном формате, если мне в личку напишут, либо вам предоставить там просто вот там список для площадок, для размещения, ну, с подбором, да, с охватом аудитории. Может быть, это кому-то будет интересно, я могу выслать. Где-то есть цены, можно будет тоже сравнить. Вот, но на них не стоит ориентироваться, потому что они реально меняются каждые 1-2 недели. Вот, ну и, как я сказал, в следующем году видится мне, чем меньше будет ICO, тем все-таки цены будут снижаться конкретно по этим площадкам.
Как вы думаете, почему все-таки вот бюджеты, выделяемые на рекламу, продолжают расти?
Ну, на самом деле, бюджеты продолжают расти. Они, например, значительно растут в контексте и таргете. Вот, и это в то же время уже становится практически неэффективными каналами с точки зрения холодного привлечения. Ну, ставки растут, конкуренция растет в этих сегментах. Напишите ICO в Гугле и посмотрите, сколько у вас там, или в Яндексе, да, сколько сверху и снизу проплаченных позиций находится. И, ну, естественно, конкуренция растет. Выделиться уже не так просто. Если весной там команды, которые стартовали ICO, они планировали там дату начала так, чтобы она была там между другими, и в этот день никто не стартовал, и они могли с легкостью там получить большое количество трафика, то сейчас как минимум там одновременно сотни проектов идут, и, естественно, чем выше конкуренция, чем выше ставки на рекламу, тем выше желание этих проектов собрать деньги, используя там различные каналы маркетинга. Вот. Ну и подключились, все-таки нужно понимать, что подключились в этом году рекламные агентства, которые многие тоже задирают цену. На хайпе видят, что бешеные какие-то деньги привлекаются, никто не знает, что с ними делать, никто не знает, какое реальное количество денег им нужно, никто не знает объективно, сколько будет стоить разработка продукта, поэтому давайте-ка мы выставим на маркетинг там 30% от общей стоимости. Хаос со временем устаканится, бюджеты будут понижаться.
Да, надеемся. Назовите 3 самые главные ошибки в продвижении, которые может совершить проект, выходящий на ICO.
Да, ну я так скажу, что кряд тоже и ошибки, отталкиваясь от успешных проектов, которыми мы работали, которые я анализировал. Во-первых, у практически всех успешных проектов очень хорошая, хорошо сформирована комьюнити, и, соответственно, те, которых не получилось после окончания токен-сейла, было очень слабое комьюнити. Что такое комьюнити? Это не просто зарегистрированные площадки там, в социальных сетях, это действительно вовлеченные пользователи в Телеграме, в Фейсбуке, на Reddit, активная лента на Medium, которую можно там интересно, полезно читать. Поэтому комьюнити все-таки в первую очередь очень сильно работает на, ну, вот как бы на имидж бренда. Во-первых, во-вторых, оно очень сильно сокращает итоговый бюджет на рекламу, потому что, грубо говоря, даже если мы подключаем какой-нибудь там таргетинг в Фейсбуке, то ретаргетинг на текущее комьюнити намного более эффективен, а РПУ намного выше, ставки дешевле и результат выше. Поэтому первая ошибка – это отсутствие комьюнити, ну и, соответственно, как следствие, да, о нем нельзя забывать. Вот. Вторая ошибка – вливание бешеное на трафик, на контекст, на таргет, то, о чем я говорю. В принципе, если это просто холодный трафик, сейчас инвестору недостаточно просто увидеть: «О, ICO, прикольно, о, закину им пару эфиров». Сейчас они действительно изучают. Мы наблюдаем то, что перевод на кошелек совершается не с первого клика после захода на сайт, скорее он зашел на сайт, почитал, изучил, скачал white paper, зашел в соцсети, там почитал, может быть, пообщался где-то с командой, задал вопрос в чате в Телеграме, потом написал в Яндексе, в Гугле запрос об этой компании. Вот, поэтому часто проекты ICO приходят и говорят: слушайте, мы вот запустили трафик, но нам из директа, из прямых обращений приходят больше и дешевле клики. Ну, понятно, потому что как бы трафик подогревает такие прямые обращения. Поэтому не стоит полностью тратить деньги на трафик, стоит использовать такую многоканальность в плане инструментов рекламы. Третья ошибка, если уж там совсем, типа, вот прям три говорить, наверное, это такая излишняя увлеченность крипто-СМИ, потому что все-таки история про токен сейл и про блокчейн, она не ограничивается только крипто-сообществом. И сейчас очень активно приходят классические предприниматели, инвестора, им тоже это интересно, и они как бы еще не осведомлены в этой истории. Они читают обычную литературу, они читают какой-нибудь там Forbes, РБК, Коммерсант, какую-то медийку про бизнес, Economist, там, New York Times, если про Штаты говорить. Поэтому на них тоже стоит обращать внимание. Не так просто, конечно, в топовые пробиться, но в какие-то региональные бизнес-СМИ, там, в категории B, то, ну, мне кажется, может абсолютно любой пробиться. И у нас на практике это показывает хорошие результаты по вовлеченности. То есть эту аудиторию из таких небольших или не крипто-СМИ мы вовлекаем, соответственно, сначала на нашей площадке в социальных сетях, дальше с ними работаем и превращаем их в инвесторов с достаточно хорошим средним чеком. Вот, поэтому третья ошибка – не забывать про стандартные классические СМИ.
Интересно, да, спасибо. Скажите, а может ли проект с отличной идеей, технической базой, но небольшим бюджетом на рекламу провести успешное ICO вот в настоящее время?
Стандартный вопрос, с которым к нам заходит. Слушайте, ребят, тук-тук-тук, открывается дверь, здравствуйте, мы хотим тут собрать 20 миллионов, и на маркетинг у нас денег нет пока что. Вот, и мы как бы выделить не готовы. Мы такие, садитесь, да, значит, усаживайтесь поудобнее, сейчас мы расскажем. Конечно, я не буду говорить, что типа нет, нельзя, это запрещено, это криминал. Конечно, можно без денег собрать. В принципе, история нас учит, что есть примеры, которые там тот же браузер Brave бат 36 миллионов, да, за меньше чем за 30 секунд собрал рекорд, или там какой-нибудь EOS 170 миллионов за 5 дней. Нужно понимать, что это история и про пиар в том числе. Грамотный пиар, и если в команде работает хороший пиарщик, он может обходиться недорого, ну или даже там бесплатно, но специалист в любом случае вам такой будет стоить достаточно дорого, чтобы пробиться в какие-то хорошие СМИ. То есть это вопрос просто поиска узких мест, на которые можно надавить, нажать. Вопрос заручения поддержкой хорошего адвайзера, вот, с которым можно, в принципе, быстро сумму собрать. Например, Конпей сейчас уже. А ребята привлекли адвайзера, Ицхака Дизес, очень такой мощный финансовый эксперт, который консультирует правительство многих стран. Столкнулись, правда, с проблемой, что в криптосообществе о нем вообще никто не знает, на Западе о нем никто не знает, хотя это как бы один из топовых людей, я сам читал его книги, очень интересные. Вот. Но он помог привлечь таких интересных классических инвесторов и в принципе минимизировать какой-то бюджет на рекламу, даже для того, чтобы собрать soft cap, потому что ну, там, более 80% на pre-ICO вложения составили частных инвесторов, то есть там буквально там несколько человек. Поэтому это тоже может, не помню точно в каком стартапе, или EOS, или Тезос, тоже буквально там 150 человек делали уже хардкап за несколько часов. Вот, поэтому это всегда история про какие-то личные связи, про личные контакты. Можно сосредоточиться только на том, что вы делаете роуд-шоу. Это тоже такая достаточно забавная история, когда мы видим ленту в Фейсбуке проекта, состоящую сплошь из пьянок с инвесторами. Вот. Но тем не менее это работает. Посещение конференций, выступления на конференциях, знакомства, там, личные знакомства с венчурными фондами. Вот, наверное, это тот бесплатный инструмент, ну, относительно там только деньги на билеты, да, который позволит с минимальными вложениями провести такой хороший токен сейл.
А как вы относитесь к баунти компаниям?
Ой, баунти. Баунти тоже. Во что только не трансформируется сейчас баунти. Есть такое ICO, которое, ну, как бы вроде красивое и хорошее, Iron очень такое задевает за боли, спасает жизни людей, там, факт, человеческий риск. Вот у них тоже запущена баунти-программа, если зайти на их страничку в Фейсбуке, ну, немножко так разобраться, то, ну, она такая, скорее, когда под каждым постом сплошь позитивные комментарии, когда пост набирает 150 лайков, и из них 145 расшариваний, то, ну, по крайней мере, у нас, как у маркетологов, вызывает это такие улыбки, потому что доверие, наоборот, к таким вещам снижается. Но здесь важный момент. Во-первых, баунти реально способствует поисковой выдаче, чтобы не платить за Direct или AdWords. Можно попасть быстро в топ-10 Гугла или Яндекса благодаря хорошей баунти-программе, потому что большое количество упоминаний происходит, и ссылочная масса накапливается. Вот. Во-вторых, я больше приветствую на самом деле такую первоначальную историю баунти, баунти-баг, когда программа направлена на то, чтобы пользователи присылали информацию о каких-то недочетах, о каких-то багах системы, багах продукта, ну, то есть такая совместная доработка, и тогда им назначается, соответственно, за это вознаграждение. Вот. Мне кажется, это более такая полезная история, если не задача именно вот как бы выдача в поиске. Вот. Поэтому баунти рознь. Нужно так аккуратненько с ним.
Спасибо. А по каким критериям вот вы отбираете проекты для работы?
Свой-чужой. Примерно так. Приходит человек, но находим мы с ним общий язык вообще. Неважно, про ICO, не про ICO. Может, про жену, про баню мы общаемся. Как бы свой-чужой. Всегда работает, еще никогда не подводило. Ну, если свой, то смотрим на проект. Если проект как бы резонирует, то отлично. Если проект откровенный скам, то, конечно, все-таки не беремся марать руки об этом. Все-таки наша репутация нам намного дороже. Вот, поэтому это такой ключевой критерий, а потом уже все история про white paper, команду, продукт и так далее.
Можете ли вы назвать характерные признаки скам-проекта?
Ну, я расскажу историю вот небольшую. Я зашел как-то на сайт ребят, которые сказали, вот мы собираемся делать ICO, зашел на их сайт, открыл раздел «Команда» первым делом, и в команде у них было 9 человек, один руководитель проекта, и дальше по должностям. Специалист по таргетированной рекламе, SMM-специалист, маркетолог, специалист по Яндекс.Директу, специалист по пиар и так далее. То есть один руководитель проекта, 8 маркетологов. Первый вопрос у меня возник. Ребят, а кто продукт разрабатывать вообще будет? Ну, а второй вопрос. Вы что вообще к нам обратились, как к маркетинговому агентству за помощью в продвижении? У вас 8 чуваков в команде, которые маркетингом занимаются. Ну, то есть, такого рода явно видно, что ребята просто где-то на хайпе что-то подстрелили. Вот. Есть более сложные схемы, которые, ну, вот опять же, там, я не берусь утверждать, но некоторые считают тот же Iron скам-проектом, хотя история интересное. Как бы Iron утверждает, что практически 57% вот на их сайте авиакатастроф связаны с человеческим фактором. Вот я общался с пилотами, они говорят, что это практически исключено. Проверка пилотов происходит самым жесточайшим образом, там, чем в каких-то других отраслях. Поэтому непонятно, что будет. Вот, поэтому это более какие-то изощренные схемы, которые сложно уже таким простым где-то обывателям вычислить. Ну, я руководствуюсь в первую очередь своей интуицией, чуйкой. Может быть, вот так. Ну и смотрю всегда, кто в команде. Вот, очень часто, например, сложно продвигать проект, где в команде фамилии Петров, Иванов, Сидоров, Макаров на Америку, например, или на Европу, потому что для них Россия вообще в черном списке стран, в которые не стоит инвестировать никогда в жизнь. Вот. Ну, это тоже нужно учитывать.
А вот на ваш взгляд, какое ICO было лучше всего проведено с точки зрения рекламы? Можете отметить какой-то проект?
На самом деле, ну, вот как-то сложно так сказать, чтобы прям лучше всего проведено. Я смотрю скорее по результатам сборов. Ну, могу назвать тот же Brave браузер, Aragon, 10X, Bancor. Ну, то есть это те ребята, которые собрали достаточно быстро даже хардкапы. Там вот практически везде речь шла всегда про сильное комьюнити вокруг этого проекта, которое поддерживало сам продукт. Ну, то есть здесь все-таки важен сам продукт. Если вы просто идете там из какого-то стандартного там реального сектора и прикручиваете туда из блокчейна только смарт-контракт,
то, ну, не рассчитывайте на большую поддержку сообщества, потому что все-таки сейчас больше верят в какие-то инфраструктурные проекты. Ну, то есть любой маркетинг, любые вложения, вот такие проекты, в которых сильный продукт, они будут лишь катализировать уже имеющийся фактически успех. Вот статус, EOS, может быть, так еще могу назвать, и вот как интересные проекты. Тут нужно понимать, что в принципе сейчас там никто же не регламентирует проведение ICO по тому, как оно должно выглядеть, сколько оно должно длиться, там, в каких количествах, какой должен быть soft cap, hard cap, делать его hidden cap, ну, и так далее. То есть так, эти процессы пока еще никем не закреплены, поэтому чем изобретательнее сейчас команды подходят, там, я знаю команду, которая собирает в один день каждый месяц на протяжении года. Да, то есть это тоже такая интересная и градация. Есть таблица на сайте, выложена, как будет меняться стоимость токенов. Фактически они как бы это придерживаются. Есть такие маркетинговые всякие трюки, фишки, как, например, кэшбэк для пользователей. При вложении там зашел, например, в течение суток, то тебе будет кэшбэк 5%. Что, в принципе, там, если вы работаете по модели RefShare с какой-нибудь партнерской сетью, типа Adventor, например, или напрямую с мастерами, вы можете просто снизить им ставку, если они у вас работали там по 15%, вы 5% даете пользователям кэшбэк, а подрядчикам даете 10%, то фактически это служит своеобразным лид-магнитом, таким в маркетинге называемым, и обеспечивает большую конверсию из посетителя сайта в итоговый лида или итогового инвестора. Ну, то есть вот такие вот фишки тут. Чем изобретательнее команда, тем лучше, потому что нету каких-то норм и регламентов. Не стоит идти по протоптанной дороге и быть таким, как там этот мем был, шерстяной волчара, который шел за всеми в снегу, по которой уже протоптали. Ну, естественно, за ней ничего не остается. Вот, всегда старайтесь что-то придумывать, и лид-магнит в маркетинге работает всегда. То есть это какая-то стартовая ловушка. Это кэшбэк, это какая-нибудь повышенная ставка, это какой-то дополнительный бонус инвесторам, тем, кто вложил там в течение определенного времени. Вот это точно, точно будет работать. Ну и сам продукт. Вот то, о чем я вначале сказал.
Хорошо, спасибо. Оцените перспективы этого рынка в будущем.
Перспективы можно думать, гадать, что-то предполагать. Ну, как... Тут вот мне нравится, на самом деле, эта область, этот рынок, потому что он все-таки быстро меняется. Действительно сложно что-то прогнозировать. И, ну, чтобы быть на гребне волны, нужно быть очень гибким, адаптивным. Нужно как-то вот быстро подстраиваться. Как только ты видишь, ну, путь, по которому уже начинает идти большинство, будь готов к тому, что если ты начал только сейчас, то через месяц тебе будет очень тяжело. Но, тем не менее, в принципе, сам формат вот как ICO, ну, тоже такая формулировка, с которой сейчас в криптосообществе не очень любят ее изражать, потому что и там initial coin offer, все-таки не всегда это initial, скорее token sale. Вот, это очень удобный такой формат для запуска каких-то стартапов, для молодых ребят, молодых предпринимателей, которые горят своей идеей. Ну, то есть перспективы я вижу все-таки вот в проведении ICO такие достаточно большие. Просто потихонечку, мне кажется, это уляжется из такого хайпа и станет более структурным, как в свое время произошло, например, с тем же краудфандингом. Сначала гремели бешеные деньги, проекты собирали после первого появления. Ну, потом чуть-чуть поутихло, и бешеные деньги сначала собирались под какую-нибудь там, не знаю, многоразовую зубочистку. Сейчас уже все-таки, ну, действительно какие-то там толковые вещи нужно делать. То же самое будет и с ICO. Поэтому общий объем рынка точно будет расти, но количество проектов, выходящих на ICO, на мой взгляд, будет снижаться.
Есть ли у вас совет, в какую криптовалюту вот сейчас выгоднее всего инвестировать? Что выстрелит или куда лучше не влазить?
Выстрелит пистолет, если он у вас есть. Но храните его подальше, если вы трейдер. А то с такими скачками, как вот с биткоином, опасно, опасно. Ну, не знаю, была бы у меня своя криптовалюта, я бы, конечно, сказал. Криптовалюта Алексея Куприева, всех просим. И номер кошелька вам. Опять же, не усматривайте в моих словах слова какого-то трейдера. То есть мы стратегия купил и держи, просто вот потому что ты в это дело веришь, как недвижимость, я не знаю. Поэтому
У нас принцип инвестирования и распределения денег на кошельке следующий. 40% биткоин, где-то тоже 30-40% это эфир. Ну и остальное это альткоины, которые там периодически что-то там вылазит, что-то там не вылазит. Но это там те 20%, на которые мы вообще ставки не делаем. То есть все-таки мы инвестируем основную часть средств в биткоин и эфир. Вот, на данный момент.
Спасибо, Алексей, что нашли время, стали гостем нашего подкаста. Дальнейших вам успехов желаем и всего самого доброго.
Спасибо, Денис. Счастливо.
Уважаемые слушатели, если вы тоже хотите принять участие в нашем подкасте, напишите нам в комментариях в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Все выпуски нашего подкаста вы можете найти на специальном сервисе podcast.probitcoin.ru. Подписывайтесь на наши паблики ВКонтакте и Фейсбуке. Читайте нас в Телеграме, и вы всегда будете в курсе свежих новостей.
Спонсоры выпуска – smartholdem.io – децентрализованная игровая платформа и покер-рум на блокчейне. Платформа предоставляет широкие возможности для игроков и разработчиков игр, защищена надежным распределенным реестром, технологиями шифрования и верификацией данных без раскрытия личности.
Про биткоин. Самые главные новости из мира криптовалют.